Филя Петух, Игнат Поздеев, Аркадий Яковлев, три заслуженных ветерана сразу. Да как? Один метнул на стол бомбу, другой бомбу, а третий даже коленовал или тещины зубы, бутылку водки с устрашающей наклейкой, которая поступила в продажу года два назад. Ну, други, товарищи, Петра Житова прошибло слезой. Как в цирке? Это какой ж цирк? Цирк-то сейчас только начнется. И с этими словами Игнат Поздеев, великий охотник до всяких забав и потех, распахнул двери. За порог бойко, хотя и не очень твердо, переступил какой-то худявый, потрепанный мужичишка в капроновой шляпе в частую дырочку, каких навалом в ихнем сельпо. «Не узнаешь?» Мужичишка подмигнул голубеньким, полинялым, щелку глазом, и Петру Житову почудилось что-то знакомое в том глазе, но все остальное... «Нет, вроде не признаю вашей личности». «Давай, не признавай». Игнат Поздеев, все еще скали свои крепкие белые зубы, и кинул взгляд туда-сюда. «Где у тебя перископы-то? Вооружись! Может, лучше дело-то пойдет?» Петр Житов, исключительно только ради того, чтобы поддержать игру, надел очки в черной оправе и придал своему и без того страховидному, распухшему от пьянки лицу мрачное выражение. «Смотрите-ка, смотрите, какой маршал Жуков!» — рассмеялся Аркадий. «Живьем, съест!» Розыгрыш наверняка продолжался бы и дальше, но его оборвал сам мужичишка, который, вдруг вскинув руку к шляпе, по-военному отрапортовал. «Суханов Ставров вернулся из дальних странствий, так сказать, к пекашинским пенатам!» «Егорша!» Петр Житов опять всхлипнул. Он вообще был слабоват теперь на слезу, а тут чувствительность его обостряли еще эти три бутылки, которые, он не сомневался, были куплены на деньги дальнего гостя. Первый стакан иной посуды в питейном деле Петр Житов не признавал, выпили, конечно, за блудного сына, за его возвращение в родные края, и тут ж Егорша дал течь. «Да, други, товарищи, мать родина, как говорится, за хрип взяла. Пора. Ты так сколько кантовался по чужим краям?» «А ни много, ни мало, 20 лет». «Что? 20 лет дома не был? Да скинь ты свою покрышку», — предложил Петр Житов гостю. После стакана вина он опять зрячим стал. «Думаю, у меня уши не отморозишь». «Да и где находишься?» — в тон хозяину поддакнул Аркадий Яковлев. «Не в простой избе, а в ресторане «Улыбка».» Егорша снял шляпу и, мать честная, лысый. «Да ведь ты уезжал когда от нас? Вон какая у тебя пушнина была! Какие тебя ветры ураганы били?» «За 20 лет, я думаю, можно», — начал оправдываться смущенный Егорша. «Под эту самую, под радиацию, наверное, попал», — высказал свое предположение Филя Петух. «Да, ныне эта радиация много пуху с нашего брата сняла», — сказал Аркадий Яковлев. «Пашка Минин с флота вернулся. В 22 года аэродром на голове у парня». «А я думаю, диагноз проще», — изрек Петр Житов. «В подушках растерял свой пол Ставров и первый заржал на всю кухню». Против такого диагноза Егорша возражать не стал. И разговор на некоторое время принял чисто мужское направление. Везде побывал Егорша. Всю Сибирь вдоль и поперек исколесил, и бабья всякого перебрал, не пересчитать. «А сибирячки они как? Из каких больше нациев?» — уточнял вопрос за вопросом Филя. Он разволновался так, что заикаться начал. «А всяких там нациев хватает. И русские, и казахи, и чукчи, и корейцы. Одним словом, мир и дружба, нет войне. И ты это... У Фили голос от зависти задрожал. Да-да, это... Игнат Поздеев хлопнул по плечу примолкшего Филю. Вот как надо работать, Филипп, с размахом, а ты ковыряйся всю жизнь в Пикашине, да в его окрестностях. Надо, скажи, Филя, кому ты здесь ковыряться? Не все на передовых позициях, ухмыльнулся Аркадий Яковлев. А вот ты, Ставров, как, на Чукотке вроде был, да? Был, кивнул Егорша. А на Магадане этом чего теперь? Как чего? Валютный цех страны. Опять, значит, золото добывают. А чего ж больше? Живо ответил за Егоршу Игнат Поздеев. Знаешь теперь, сколько этого золота надо? На хлебников-то у нас посчитай. Тому помочь надо, этому. А верно, нет, будто японцы через всю Сибирь нефтепровод тянут, чтоб нашу нефть себе качать. А насчет Китая там чего слышно? Правда? Нет, вроде как Мао 200 миллионов своих китайцев хочет запустить к нам, в плен вроде как бы сдать. Тут Петр Житов, давно уже озабоченно посматривавший на опустевшие бутылки, раскупорил окно, бесполезно теперь отделять избу от улицы. Накурили так, что из-за дыма дверей не видно. Засуха давит все живое. — изрек он с намеком. Приятели его, увлеченные разговором, даже ухом не повели. И тогда он уже открытым текстом сказал. — Орошение, говорю, кое-какое не мешало бы произвести, поскольку осадков в природе все еще не предвидится. Егорша без слов выложил на стол два червонца. Глава вторая. Его только что не вытащили из бани. Кое-то поры выбрался с Марьюши смыть себя страдный пот. Жуть жара съела кожу. В кое-то поры решил себя побаловать березовым веничком. Нет, не имеешь права. Поле уборщица вломилась прямо в сенцы. Срочно, сию минуту к управляющему. И вот что же он увидел, что услыхал, когда переступил за порог совхозной конторы. «Надоть повысить, надоть поднять, надоть мобилизовать!» «Суса!» — балалайка бренчала. «А лучше сказать лайка, балалайка!» — не дотянул тут Петр Житов. «Потому что с музыкой-то она только кверху, а вниз с лаем!» Михаил ошалел и посмотрел на управляющего, на заседателей. Человек 11 томилось в наглухо запечатанном помещении. И что делать? Пошел на посадку. Благо, охотников до его деревянного диванчика возле печки голландки не было. На этот дряхлый, жалобно застонавший под ним диванчик, он впервые сел еще 30 лет назад, 14-летним парнишкой. И тогда же, помнится, появилась в ихнем сельсовете Сусанна Абросова. И вот сколько с тех пор воды утекло, сколько всяких перемен произошло в жизни, а Суса как наяривала в три своей струны, так и продолжает наяривать поныне. И все равно ей дождь ли, мороз на дворе, или вот такая страшная сушь, как нынче, бормочет одно и то же. Надоть, надоть, надоть. Прошлой осенью уж проводили был на пенсию, думали, наконец-то вздохнем. Нет, не можем без балалайки, бригадиром по животноводству назначили. На этот раз Суса бренчала насчет пожаров. Дескать, большое испытание, стихия, и надо честью выдержать, показать всему миру, на что способен советский человек. Ясно, сказал себе Михаил и еще раз недобрым взглядом обвел контору. Самонакачка идет. Так нынче. Сперва начальство себя распаляет, себе доказывает, то-то и то-то надо делать, к примеру, сев весной провести, корма в страду заготовить, потом уж выходит на народ. На пожар придется ехать, Пряслин, объявил Таборский, когда кончилась Суса. Сами-то мы пока весь не горим, За нас Господь Бог хорошо молится старухи. Но у соседей жарко, два очага. Он поднял со стола бумажку. Согласно этой вот разнарядочке, 35 человек от нас требуется. 25 мы отправили, а где взять остальных? Хватает народу-то. Михаил отер ладонью мокрое лицо. Нет ничего хуже, когда не пропаришься и зайдешь потом. Я вечер с Марьюшей ехал, ходуном ходит клуб. Кругом дым, чат, а там как черти скачут. Таборский ухмыльнулся. Эти черти по другому ведомству скачут. Отпускники и студенты. Ты вот в Москве был, много тебя там на работу посылали? Одобрительный хохоток прошуршал по конторе. Ловко причесал управляющий. И учти, строго кивнул Таборский, не тебя первого посылают. 19 человек пришлось снять с сенокоса, так, чтоб потом не было. Таборский со мной личные счеты сводит. Михаил вскипел. Ты не со мной счеты сводишь, с коровами. С коровами? А как? Половину людей с пожней снял. Что, коровы-то зимой жрать будут? Али опять, как нынешней весной? 10 коров под нож пустим? К твоему сведению, Пряслин, нынешняя зимовка по всему району в труднейших условиях проходила. Понятно тебе? Это уж Пронька, ветеринар или доктор Скотт, как больше зовут его в Пикашине. Все время, гад, водил носом, докланялся. С утра под парами. А тут только на мозоль наступили, как из автомата прострочил. Раз Пронька отреагировал, то как же Сусе было лайки не ударить в свои струны? Вместе на тот свет совхозную скотинку отправляем, вместе весной акты подписываем. Я не знаю, как с тобой говорить, но не Пряслин. В Москву съездил, никто тебе не указ. Когда же ты на пожар-то отказывались? Да я не отказываюсь, чего ты взяла? Нет, отказываешься. Еще раз показал свои зубы Пронька. Целый час базар устраиваешь. Кончать надо с этой колхозной анархией. Раз у человека сознательности нету, дисциплинка есть. Ты про колхозную анархию-то брось. Сознательный выискался. А где этот сознательный был, когда мы тут в Пикашине с голоду пухли? Ты когда в колхоз вернулся? После 56-го, когда на лапу бросать стали. А Фонька, ГСМ, то есть зав складом горюче-смазочных материалов, это он про сознательность завел, просто завизжал. Ты еще молокосос передо мной! У тебя молоко на губах щеня обсохло, когда я на ударных стройках темпы давал. Тихо! Во весь голос рявкнул Таборский, а затем озорновато с прищуром оглядел всех. Запомните, нервные клетки учит медицина, не восстанавливается. Давай, Пряслин, твое конкретное предложение. А размахивать руками все мы умеем. Михаил понимал, все равно ему всех не переговорить. Да и кто он, черт тебя дери, чтобы разоряться? Управляющий, бригадир, и он встал. Ну вот, видишь, — сказал Таборский, — дошло дело до конкретности и в кусты. Да я хоть сейчас, не сходя с места, бригаду составлю. Ну-ка, ну-ка, интересно, интересно. Михаил глянул за окошко, вся деревня в дыму. Глянул на ухмыляющегося Таборского, этому свои нервные клетки дороже всего. И вдруг, зло стиснув зубы, начал всех пересчитывать, кто был в конторе. 11 человек, целая бригада, из одних только заседателей. А ежели еще добавить управляющего, равнехонько дюжина получится. Сколько раз говорил он себе, спокойно, не заводись, почаще включай тормозную систему. Сколько раз жена его наставляла, упрашивала, не лезь, не суй нос в каждую дыру, все равно ихний верх будет. Нет, полез, не выдержал, да и как было выдержать? Сидят, мудруют, сволочи, как бы кого сенокоса выцарапать, да на пожар запихать. А то, что скотина без корма на зиму останется, на это им наплевать. Вот он и влупил, вот он и врезал, внес конкретное предложение. Ух, какая тут поднялась пена! Безобразие, подрыв! Да куда терпеть будем? Выводы, выводы давай! Пронька, Ветеринар надрывался, глаза на лоб вылезли. Устин Морозов кулачищем промасленным размахивает. Афонька ГСМ слюной брызжит. Ну, просто стеной.